говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко торгуется с Владимиром Путиным.
Эта котлета в нашу глотку не пролезет. Это может породить такие серьезные издержки, что мало никому не покажется.
Высокий суд Лондона поможет политэмигрантам из России.
Британский суд вынес решение о том, что дальнейшие там заверения Российской Федерации будут не приниматься в британских судах.
Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор.
Екатерина Андреева очень любит себя, а вот вас, дорогие россияне, не очень.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе провели две встречи, 25 и 29 декабря. Переговорам предшествовали беспрецедентно резкие заявления с обеих сторон. Лукашенко фактически обвинял Россию в стремлении подчинить Беларусь, вплоть до аннексии. А российские представители утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции. Ряд близких к Кремлю СМИ и телеграм-каналов при этом обвиняли Лукашенко и власти Беларуси в стремлении разорвать союзные отношения с Россией и в политике белорусизации. В начале недели, накануне отлета в Москву, Лукашенко заявил, что больше не будет называть Россию братским государством.
Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами. Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе. По всем вопросам.
Наиболее острая проблема в отношениях двух стран сейчас – последствия так называемого налогового маневра в российской нефтегазовой сфере для Беларуси. Суть маневра в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть при повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых. Соответственно, как ожидается, Беларусь будет нести потери из-за повышения цен на нефть, которую она закупает в России для своих нефтеперерабатывающих заводов. Потери белорусского бюджета на 2019 год – оцениваются в 300 миллионов долларов. Лукашенко прямо заявил, что хотел бы получить объяснение, почему переговоры о компенсациях Минску из-за маневра были прекращены. Кроме того, Лукашенко считает высокой стоимость российского газа, поставляемого Беларуси. О том, что еще осложняет отношения между двумя странами, говорила в эфире «Радио Свобода» директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Два раздражающих фактора, не выражаемые в деньгах. Фактор первый. До 30% всех поставок ГСМ на рынок Украины идет через Беларусь. То есть фактически на этих НПЗ перерабатывается российская нефть, и потом огородами и тропами через оформление интересным способом поступает на украинский рынок. Это дико раздражает российскую сторону. Россия тут собралась биться за свое молочное хозяйство. А оно у нас в долях в общем потреблении сокращалось. Было 20% импорта, сейчас уже 25% импорта. И в этом импорте 85% и это продукция Республики Беларусь. Это мы сейчас субсидируем наши молочные стада и коровники. Ну, дальше к этому добавляется все родное, типа осетрина белорусская, да, креветки. Тимел, раздражение все, да, накапливалось давно. Поэтому давайте так, я не подозреваю ничего политически, потому что я наблюдаю батьку с 94-го года. Да попробуйте-ка его ухватить, попробуйте. Я с интересом на это посмотрю, сколько раз наши власти переигрывали, сколько раз ужом выкручивали. Почему? Вот об том и речь, почему на этот раз он проиграет.
Считает Наталья Зубаревич. Разногласия достаточно глубокие, противоречия между сторонами большие, полагает политолог Аркадий Мошес.
То, что мы наблюдаем в настоящий момент, является свидетельством того, прежде всего, что разногласия достаточно глубокие, противоречия достаточно большие между сторонами. Я думаю, что Россия всерьез пытается изменить ту модель отношений, прежде всего в экономической сфере, которая существовала между Россией и Беларусью на протяжении последних 25 лет. У России сегодня действительно меньше денег. Россия увеличивает достаточно достаточно жестко фискальный пресс на собственное население, вызвано это известными всем геополитическими обстоятельствами, но и не только, и экономическими обстоятельствами. И Россия четко дает понять Минску, что период, когда, в общем, субсидии были более-менее неограниченными, этот период прошел. Для Минска, для белорусского руководства это является, наверное, в известной степени шоком, это является очень серьезным изменением обстоятельств, поэтому просто так пойти на это и согласиться на такое изменение модели это руководство не может. Насколько речь идет о действительно изменении, так сказать, смене модели политических отношений, интеграции, действительно, говорить трудно, потому что процесс этот будет идти еще долго, но совершенно очевидно, что Москва дает Минску понять, что дешевых и бесконечных, так сказать, денег и финансовых вливаний больше не будет.
Аркадий, почему раньше Москва годами вынуждена была терпеть белорусскую риторику про важность единственного союзника, про «вместе гнили в окопах» и так далее?
Знаете, мне кажется, что Москва и раньше не очень соглашалась с этими аргументами уже какой-то, в общем, достаточно длительный период времени. Но деньги были. Поэтому проще было, в общем, так или иначе продолжать субсидировать минский режим, чем, так сказать, усложнять свою собственную внешнеполитическую повестку. То есть, с точки зрения аргументов, согласия не было и раньше. Наверное, в чем-то был так или иначе развенчан тот имидж Лукашенко, который долгие годы существовал в самой России. То есть у Москвы сегодня сил больше, она в меньшей степени боится пойти на скандал, пойти на жесткий стык. Она в большей степени, наверное, добивается от Минска солидаризации со своими внешнеполитическими позициями. Она не питает больше иллюзий относительно глубины военно-политических союзнических отношений с Минском. Но мне кажется все равно, что так или иначе ключевая причина в том, что субсидирование надо прекращать в той степени, в которой это было, потому что денег стало принципиально меньше.
Остались ли у Минска какие-нибудь козыри? Вернется ли Лукашенко вновь к своей дипломатии скандала и будет ли она успешна?
Я думаю, что особых козырей у Минска не осталось. Я думаю, что Минск делал все-таки достаточно большую ошибку, пытаясь играть именно в рамках старой модели в последние 5 лет и особенно 2-3 года, пытаясь повторить игру, которую он разыгрывал в 2008-2010 году, то есть демонстрируя перспективу сближения с Западом, в конечном итоге вернуться обратно к России, выторговав очень серьезные уступки. 10 лет назад это было возможно, сегодня это невозможно, потому что Запад совсем другой. Запад не ведет сегодня вот этой мессианской политики, не ведет политики расширения зоны своего влияния на постсоветском пространстве. Он сконцентрирован на тех вопросах, как Украина, в которые он уже так или иначе ввязался и влез, но начинать как бы открывать новый фронт геополитического столкновения с Россией, на сей раз с Белоруссией, Запад совершенно явно не готов. Я думаю, что именно расчет Минска здесь был неправильный, потому что Запад с удовольствием приезжает в Минск на конференции, с удовольствием говорит о сотрудничестве, но не дает ни денег, не дает ни каких-то гарантий на будущее. Москву это при этом раздражает. Поэтому вот этот вот западного козыря, вернее, даже не западного козыря как такового, а именно козыря, который позволил бы демонстрировать потенциальную возможность разворота на Запад, в Минске люди думали, видимо, что он до определенных пределов существует, его на самом деле не оказалось вообще. Поэтому здесь у нас какого-то пространства для маневра нету. Я также думаю, что нету пространства для маневра, связанного с тем, что принято называть мягкой белорусизацией, потому что как бы в течение, опять-таки, 25 лет Лукашенко работал с пророссийским электоратом внутри Белоруссии, доказывая всем, что он является главным и наиболее верным сторонником России, человеком, который способен обеспечить наиболее безболезненные отношения с Россией. И вдруг выяснилось, что на самом деле есть другой человек, который готов обеспечить эту модель для людей, которые этого хотят. Это сам Путин, который требует сегодня гиперинтеграции, или, по крайней мере, показывает, что он может это сделать. И выясняется, что люди, которых Лукашенко считал, и которые, наверное, сами себя считали вот этим корневым электоратом Лукашенко, они теперь начинают осматриваться по сторонам и начинают смотреть в Москву напрямую. Теоретически все равно ресурсом для страны и, в общем-то, для режима Лукашенко был бы запуск реформ, повышение того, что называется стрессоустойчивостью или resilience по-английски страны, это можно сделать только путем запуска реформ. Под что можно получить, по крайней мере, какие-то кредитные ресурсы и инвестиционные ресурсы Запада. Но мне кажется, что Минск на это пойти не готов, потому что он опасается того, что либерализация экономическая, тем более политическая, приведет опять-таки к его дальнейшему ослаблению. Будет ли он повышать градусы и идти на окончательный разрыв с Россией? Думаю, что нет. Но я думаю, что и Москва на самом деле понимает, что вот совсем провести черту, подвести черту под 25-летними отношениями, наверное, тоже было бы слишком рискованно, потому что тогда не очень понятно, что в будущем, какого рода политические силы могут активизироваться, чего они потребуют. Поэтому я думаю, что в конце концов будет достигнут определенный все-таки компромисс. Субсидии будут снижены, но не прекращены полностью. Беларусь будет еще более, так сказать, демонстративно подчеркивать свои союзнические обязательства. Какая-то договоренность будет достигнута, но что самое главное, что мы, возможно, не узнаем о содержимом этой договоренности. Об этом будут судить уже историки будущего. За просто так денег не будет, но вряд ли Москва будет требовать какой-то такой полной капитуляции. Приличия будут соблюдены,
считает политолог Аркадий Мошес. В уходящем году постоянно появлялись слухи о том, что в России существует план присоединения Беларуси. В июне Александр Лукашенко говорил, что если его страна допустит провал в экономике, она может оказаться в составе другого государства. В октябре он заявил, что власти готовы раздать каждому взрослому белорусу оружие на случай войны. 7 миллионов получат оружие, чтобы могли защищаться. В ноябре на встрече с американскими экспертами президент Беларуси говорил, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт. 14 декабря, говоря на пресс-конференции о российско-белорусских отношениях, Лукашенко высказал мнение, что Москва хочет включить Беларусь в состав России под предлогом глубокой интеграции. «Я понимаю эти намеки. Получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России». А 16 декабря, как утверждается, на совещании призвал до конца стоять за независимость. Факт такого обсуждения в администрации Лукашенко отрицали. Вот что думает об этом политик Владимир Рыжков.
Я могу сказать, как человек, который поддерживает плотные контакты с Белоруссией, с общественностью, с гражданским обществом, с экспертным сообществом, я знаю твердо, что белорусское общество в большинстве своем подавляющем против поглощения Белоруссии с Россией. Идея суверенитета и независимости Белоруссии очень сильно укоренилась в белорусском обществе. И это принципиально отличает Белоруссию от Крыма. Если в Крыму на самом деле большинство, по всей видимости, судя по всему, хотело интеграции с Россией, то с Белоруссией это абсолютно другая ситуация. И я могу твердо сказать, что нас ожидают массовые акции протеста. Могу твердо сказать, что против поглощения выступит практически вся белорусская элита. Могу твердо сказать, что это приведет к внутриполитическому кризису в Белоруссии и, возможно, даже к какой-то дестабилизации в России. Вот. Я бы со своей стороны, если бы я был советником президента Путина, вот, к счастью, я им не являюсь, но как посторонний эксперт из либеральной оппозиции, я бы ему не советовал. Эта котлета в нашу глотку не пролезет. Это может породить такие серьезные внешнеполитические, экономические, внутриполитические издержки, что мало никому не покажется.
Говорил Владимир Рыжков. 29 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг возможность присоединения Беларуси к России. «Москва и Минск движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону», — заметил он. Тем не менее, сообщается о том, что Лукашенко дал понять Владимиру Путину, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о создании союзного государства, который предусматривает создание единых органов верховной власти. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Решение, которое вынес высокий суд Лондона по делу Шматко против России, может значительно облегчить участь сотен иммигрантов, надеющихся получить убежище в Великобритании. В 2010 году бизнесмен Алексей Шматко получил условный срок по делу о мошенничестве в крупном размере. Бизнесмен утверждал, что его избивали и пытали в пензенском СИЗО, а следователь ФСБ Токарев причастен к этому. Впоследствии против Шматко возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По словам бизнесмена, дело открыли после его отказа отдать долю в своем бизнесе высокопоставленному сотруднику ФСБ. В 2011 году Шматко покинул Россию, а спустя 3 года попросил политического убежища в Великобритании. После запроса из Москвы британский суд согласился выдать Шматко России. Бизнесмен подал апелляцию, и высокий суд Лондона пришел к выводу, что в случае экстрадиции Шматко может оказаться в условиях, которые нарушают статьи Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток и бесчеловечного обращения и о праве на справедливое судебное разбирательство. В мотивировочной части решения суд напомнил об обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества «Сеть» Дмитрия Пчелинцеве и Илье Шакурском. Они неоднократно заявляли о пытках в пензенском следственном изоляторе номер 1, в котором содержались. Алексей Шматко в 2010-м содержался в том же СИЗО. Более того, оба уголовных дела вел следователь ФСБ Валерий Токарев. Именно его Пчелинцев и Шакурский назвали ответственным за пытки. В решении лондонского суда также приводятся свидетельства адвоката из Пензы о переполненных камерах изолятора и плохих бытовых условиях. Я попросил Алексея Шматко рассказать о том, как принималось это решение и означает ли оно, что он получит политическое убежище.
Решение очень интересное с точки зрения юриспруденции и прецедентного британского права. Судьи Хайкорта не стали рассматривать обстоятельства дела. Они лишь рассмотрели гарантии Российской Федерации, которые она, точнее, генпрокуратура дала. Они показались, я так называют, неубедительными и, по большому счету, лживыми. И, соответственно, британский суд вынес решение о том, что дальнейшие гарантии и дальнейшие там заверения Российской Федерации будут не приниматься в британских судах. Это принципиально важное решение для многих людей, по которым запросили экстрадиции. Значит, по поводу автоматически политического убежища, да, ну, конечно, тут формально это происходит не автоматически, но у нас через некоторое время будет назначено, значит, заседание в суде, которое рассматривает дело об убежище. Он ожидал решения Хайкорта, и было решение об отказе мне в статусе беженца, да, ну, апортрибунал его отменил, решение первой инстанции, и теперь будет выносить сам это решение. И вероятность после позитивного решения Хайкорта, ну, скажем, возросла там, ну, в разы. Ну, то есть, по большому счету, сейчас у британцев нет возможности меня выслать отсюда, да, и они фактически будут должны принять решение о выделении мне вида на жительство и у политического убежища. Ну, просто по-другому уже никак. Я не могу в воздухе висеть.
Итак, вы говорите, что это не просто решение по вашему конкретному делу, а такое знаковое прецедентное решение, которое может быть использовано и в других подобных делах, да?
Да, совершенно точно, да. Британская система правовая, прецедентная, это подразумевает.
А вы знаете подобные дела?
Ну, в частности, значит, я могу сказать, что было подобное дело, где в первый раз отклонили гарантию Российской Федерации. Это дело Шаповалова в Шотландии. Шаповалов против России в Шотландии, это было буквально летом этого года, да. Но там это было на уровне местного суда, то есть местный суд не поверил гарантиям, которые давала Российская Федерация. Но в Хайкорте это первое решение. Но теперь, понимаете, любое дело, буквально, ну, каждое дело, которое будет, ну, как бы, любой запрос на экстрадицию из России в Британии будет рассматриваться через призму этого дела. И обязательно мое решение, Шматко против России, будет упоминаться вот абсолютно в каждом последующем деле.
Давайте объясним нашим слушателям и читателям, что такое гарантии Российской Федерации. Гарантии чего?
Гарантии соблюдения прав и свобод человека в местах лишения свободы. То есть Генпрокуратура России гарантировала, что ко мне в случае моей экстрадиции будут применяться условия, ну, как бы, содержания и там неприменения пыток согласно статье 3 Европейской конвенции прав человека. Но там получилось так, что Российская Федерация, ну, точнее, скажем так, отдельно ее представители, написали, что мне полагается там 2 квадратных метра площади жилой, да, что никакие нормы европейского права просто не укладываются.
Но все-таки главное, это было то, что в Пензе продолжается вот это вот скандальное дело сети, да?
Да-да-да, история про площадь и бытовые условия в тюрьме, в СИЗО – это отдельная история, отдельно большая история. Отдельный большой пласт этой истории – это пытки активистов, антифашистов по делу так называемой сети. Так уж получилось, что тот же самый следователь ФСБ Токарев, да, Валерий Токарев, вел мое дело в 2010 году, и я, находясь в том же самом здание СИЗО, подвергался пыткам. Причем я писал заявление о пытках, когда находился в этом СИЗО. Это было июль 2010 года. Прокуратура, Следственный комитет тогда, ко мне даже тупо следователь не пришел и меня не опросил. То есть они просто покрывают, знаете, друг друга. А сейчас так получилось, что вскрывшиеся факты пыток этого Токарева по делу СТИ в том же здании того же следственного изолятора и в здании ФСБ Тарпенинской области дали моим словам больший вес. То есть британский судья после этого поверил того, что я могу опасаться пыток и бесчеловечного обращения, если попаду в Россию.
Я представляю, сколько нервов вам стоил этот процесс, ведь он тянулся не один год, и наверняка вы не были 100% уверены в успехе.
Да, во-первых, с подачи момента подачи заявления о убежище он длился почти 4 года, даже больше 3 лет, а с момента моего ареста для экстрадиции 2,5 года, да, и, как вы понимаете, в отличие от Российской Федерации, где гарантированно знаешь, какой у тебя будет приговор, да, то есть здесь, конечно, не было никакой гарантии. Вот. Причем, если учесть, что судья первой инстанции вынесла решение о моей экстрадиции. Это к чему, собственно, говорю? К тому, что в России, да, у нас считают, что вот Британия, эта история классическая русофобия, там ненавидит Россию, да, и всех там жуликов и там преступников собирают, чтобы там России навредить, там, и так далее. Это не так. То есть судья первой инстанции в магистратском суде Лондона, она вынесла решение об моей экстрадиции. То есть представляете ситуацию? Судья не поверил о том, что меня пытали, о том, что дело сфабриковано, и так далее. То есть у судьи очень простая логика. Вы знаете, Россия цивилизованная страна, да, член Совета Европы, и поэтому мы верим ФСБ и российской прокуратуре, а не тебе. Ты врешь. То есть это поразительно. У нас в России вот об этом никогда даже не задумывались. То есть они сейчас думают, вынесли решение, это вот такое решение политизированное там. А судья первой инстанции вынес решение в пользу России. И если бы не сейчас не всплыли эти материалы дела сети, которые подтвердили мои слова, понимаете, уже независимым образом, да, то они меня вполне могли экстрадировать.
Я думаю, что вы встретились за это время в Лондоне как активный человек, участник вот этого движения бизнесменов, с людьми, у которых были примерно такие же ситуации, но только и, так сказать, деньги больше, и масштабы преследований больше и так далее. Какие у вас впечатления о том, что происходит вот сейчас с российским бизнесом на основе разговоров вот с теми людьми, бизнесменов, которые вынуждены были бежать от государства?
Я, так как в том числе организовал вот эту встречу с Титовым, я ее организовал в Лондоне, вот, и в частности там знаком практически с очень большим количеством бизнесменов, которые там так или иначе уехали из России, кто тихо, кто, знаете, кто с шумом, да. Знаете, вот приходите там любое там общество, там встречаетесь с людьми, знакомы, там смотришь свою записную книжку, там, да, там телефонную, и ты видишь, что там, один бизнесмен это миллиард, другой бизнесмен миллиард, да, там, и компании отняты, да, там, бизнес разрушен, да, а вот смотришь на одного бизнесмена в Лондоне миллиард, там, другого миллиард, не он миллиард, там, да, а его компания, которая в России стоила миллиард, которую разрушили вот эти силовики, это, знаете, вот, это минус из ВВП, то есть, и вот, ты смотришь с людьми, да, там, ты видишь десятки и сотни людей, которые живут в Лондоне вот такими историями, это десятки и сотни миллиардов, там, долларов, которые отняты, скажем, от российского ВВП. А потом они говорят, что мы хотим, там, чтобы у нас был рост ВВП, чтобы экономика процветала, там, и так далее. А сами фактически разрушают ее. То есть вот эти силовики хотят украсть, там, 10 тысяч, а наносят ущерб на миллиард.
В принципе, все истории однотипные, да? У всех отнимают бизнесы, или вынуждают отдавать их силовики.
Да, совершенно точно. Практически все как истории под копирку. Вот вчера, скажем так, буквально меня поздравил один человек, незнакомый мне, он звонил из США. Абсолютно так, он там полчаса рассказывал историю, которая, две капли воды похожа на мою. То есть человек только уехал в США, а не в Британию. И на самом деле статистика показывает, что за последнее время люди бегут из страны, да, бегут там невиданными темпами, просят убежище в Британии, просят убежище в Америке, в странах Европы. Как бы это тут грустно не звучало, да, бегут-то самые лучшие, самые толковые, самые умные. Те, кто может организовать бизнес. Я думаю, что многие представляют, разумные люди, что любой бизнесмен, да, знаете, штучный товар. Тот человек, который может создать бизнес, организовать людей, там, рисковать, да, там, брать кредиты, да, там, придумывать различные там, бизнес-проекты. Да. Ну, тем более в таких вот, знаете, кислотных условиях, это штучный товар. Посмотрите там на список, там, ну, там тот же Чичваркин. Да. Ну, много людей, там я не буду называть по фамилиям.
Да, но я думаю, что просто значительной части фамилий мы просто не знаем, потому что они не хотят светиться и не хотят общаться с журналистами.
Да, да, да. Я, скажем, многих знаю, да, там я просто назвал публичные персоны, там есть много очень непубличных людей, которые там не хотят, ну, то, чтобы их имена упоминали. Да. Я со многими знаком, умницы, да, толковые, крепкие люди, которые там делали серьезный бизнес и в ритейле, там, я не знаю, и в гостиничном бизнесе, там, и у кого-то были авиакомпании, у кого-то там были там какие-то компании сервисные, программные и так далее. Ну, больно смотреть. Ну, вот так вот.
Но при этом я видел в другом вашем интервью, что вы скептически относитесь к способностям россиян заниматься честным бизнесом на Западе.
Что значит честным, нечестным бизнесом, да? Я же подчеркиваю, единицы могут приспособиться на Западе для ведения бизнеса. Даже дело не в честном бизнесе, не в честном бизнесе. Просто в России, знаете, немножко менталитет другой. То есть мы очень долго жили в Советском Союзе, да? И вот эти вот единицы бизнесменов, которые могут делать проекты и в России, и на Западе, ну, их действительно меньше. А западные бизнесмены, конечно, ну, мышление совсем другое. То есть мышление, ну, знаете... Здесь нет такого мышления распилить и, там, и поделить. Да? В России оно зачастую есть. Это самое что интересное, не вина бизнесменов, это вина системы, которая их ставит в это положение. Потому что, знаете, когда проще распилить и поделить, люди будут заниматься распилом и делением, да? А не созданием чего-то нового. То есть тут не вина бизнесменов. То есть бизнесмены живут в среде, знаете, приспосабливаются в среде, которая есть.
Не снятся вам, как многим вынужденным иммигрантам, кошмары о том, что вы внезапно оказываетесь на родине или там в тюрьме?
Ну, знаете, в последнее время, вот буквально неделю назад, после того, как решение было, да, мне гораздо более спокойно стало спаться. А до этого всякое бывало. И кошмары снились, и головные боли, и, ну, не скажем так... психологическое давление, которое продолжалось на нас, на нашу семью там, на протяжении там, ну, почти 8 лет, да, с начала вот этих первых уголовных дел, оно просто так, конечно, не проходит. Ничего, сейчас мы потихоньку отходим, становится намного лучше, спокойнее.
Гостем программы «Итоги недели» был попросивший убежище в Великобритании бизнесмен Алексей Шматко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Немало шума наделало на этой неделе заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что ступени строящегося главного храма вооруженных сил России будут отлиты из трофеями техники вермахта. В музейном сообществе эти слова встречены с недоумением. Любой экземпляр вооружения противника спустя столь долгие годы после окончания войны обладает исторической и культурной ценностью. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Министр Шойгу напирал на символизм. Дескать, каждый входящий в храм, когда тот будет построен, станет попирать ногами вражеское оружие. В Фейсбуке есть группа «Лаборатория музейного проектирования». Ее участники первым делом отметили неуместность затеи воцерковленных военных. Повеяло язычеством. И вот уже на ироничное предложение «Неплохо бы кого-нибудь в жертву принести для полноты» следует ответ «А это идея? Жертва должна быть упитанной, иначе беспонтово». Среди участников дискуссии военный историк Алексей Старков. Ему слово.
Я могу сказать с точки зрения сохранения культурного наследия только. Никак не комментирую какие-то вопросы религиозные, хотя тут тоже есть очень много вопросов к нашему министру обороны уместности такого мероприятия. С точки зрения сохранения культурного наследия, я думаю, что министр, мягко говоря, сказал это совершенно не подумав. Потому что, во-первых, каждый экземпляр техники времен Второй мировой войны, он имеет определенную историческую культурную ценность. Вне зависимости от того, какой из воюющих армий это принадлежало. Второй момент. Как известно, немецкая боевая техника по лесам, полям и различным дворам не валяется. Все экземпляры находятся в каких-либо музеях, либо частных коллекциях. Просто так вот где-то наковырять технику ради того, чтобы переплавить на ступени, ну, достаточно затруднительно, тем более, как я уже говорю, бессмысленно, так как ценность ее именно как культурного наследия, не как металлолома. Третий момент, который возникает определенное опасение, мы с вами знаем, что часть военных музеев относится не к Министерству культуры, а к Министерству обороны. То есть это ведомственные музеи. Несмотря на то, что предметы, которые находятся в этих ведомственных музеях, являются частью государственного музейного фонда, эти музеи являются структурными подразделениями Министерства обороны, а в армии, как мы знаем, принято выполнять приказы. И если сверху приходит приказ взять какие-то экспонаты и переплавить их на ступеньки храма, который строит Министерство обороны, то приказ этот должен быть выполнен, чтобы там не было. Иначе, условно говоря, руководитель подобного музея потеряет свое место. Это заставляет выражать некие опасения. Тем более мы знаем, что, например, коллекцию Кубинского танкового музея сейчас частично передали в парк «Патриот», что уже не есть хорошо. То есть великолепное собрание бронетехники всех времен и народов, оно уже разбито между двумя единицами, скажем так.
А парк «Патриот» – это уже не музей?
Мягко говоря, мне кажется, это не совсем хорошая идея создавать такие парки по всей России. Это приводит к тому, что их надо чем-то наполнять. А наполнять какими-то экспонатами и техникой, в первую очередь, можно только воруя объекты с постаментов, либо из других музеев, что, в общем-то, и происходит. Мы знаем вопиющий случай, когда Северо-Курильского музея Министерство обороны изымает с поля ратной славы на острове Шумшу японский танк. Он просто исчезает. Его вывозят военным транспортом, всплывает он в Мурманск, якобы на реставрацию. Куда его делают? В парк «Патриот». А это единица хранения Государственного музейного фонда со своим инвентарным номером. Естественно, ни власти Камчатской области, ни Северо-Сахалинска, в общем-то, эту тему не педалируют, кроме музейных сотрудников.
А можем мы предположить, что военные используют вновь найденные объекты, то, что называется военный лом, то, что находят в болотах, там, в оврагах и так
вы
далее?
Вы понимаете, вот, во-первых, невозможно это быстро найти. Во-вторых, каждый фрагмент бронетехники вермахта в данном конкретном случае и другой там бронетехники, неважно, американского танка, советского танка, румынского танка, он имеет определенную ценность для реконструкции подобных машин. Не секрет, что сейчас в Европе последние десятилетия, в России в том числе, идет массовое изготовление машин с применением подлинных оригинальных деталей военных машин того времени, которые занимают достойные места в экспозиции, либо в военно-исторических реконструкциях. Можно делать полностью с нуля макет ходовой для реконструкции, а можно сделать его с использованием деталей подлинных машин. И поэтому каждый более-менее хороший кусок брони или там двигателя или еще чего-то там, он может найти свое место в каком-то экспонате. И переливать его на металлолом, это, мягко говоря, неумно.
Ну, а может быть, вот. Они только говорят, что используют военную технику вермахта, а на самом деле там будет просто
металл. Это не ко мне вопрос. Это спросите нашего министра обороны. Что он имел в виду, говоря эти слова? Прямо позвоните и спросите, что вы имели в виду, когда сказали вот это. Это все домыслы и догадки. Я рассказываю свое видение, свою позицию. Во-первых, этого нельзя делать, потому что это явно уничтожение военно-исторического наследия. Ну и во-вторых, это маленько, ну, глуповато звучит.
Говорит Алексей Старков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Блогеры обсуждали на этой неделе богатство российского сенатора и взгляды телеведущей Екатерины Андреевой. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Член Совета Федерации Андрей Клишас, один из авторов недавнего законопроекта, в котором в том числе предлагается сажать на 15 суток за проявление неуважения к власти, стал героем последнего расследования ФБК, опубликованного 25 декабря. О его законодательной инициативе Навальный не забыл напомнить в заметке, посвященной расследованию.
Пару недель назад наш сегодняшний герой выступил так, что заметили вообще все. С интервалом, по-моему, в день он предложил изолировать российский интернет от глобального, а также штрафовать и сажать за проявление явного неуважения к власти в интернете. Закон, думаю, будет скоро принят. Окно возможностей скоро захлопнется, откладывать нельзя. Давайте ни в чем себе не отказывать и проявлять столько явного неуважения, сколько он заслуживает.
Команда Навального нашла у Андрея Клишаса дачу в Швейцарии, 3 огромных дома в России, 3 квартиры общей площадью в 500 квадратных метров, автомобиль «Майбах» и, наконец, собачий питомник и коллекцию дорогих часов. В сети многие с удовольствием откликнулись на призыв Навального и воспользовались последней возможностью отозваться о Клишасе неуважительно. Дмитрий Навоша.
Автор самых диких законов, сенатор Клишас, настоящий русский барин. Слушая перечисление его усадеб, майбахов, часиков и породистых псов, все ждешь услышать число крепостных.
Иосиф Левинсон.
Если простого российского пенсионера помыть, причесать и накормить хорошенько, он будет выглядеть совсем не хуже, чем собаки сенатора Клишаса.
Твиттер – санкционный фрукт.
Который час, господин Клишас? Без 15 суток, как ты отсидишь за неуважение к чиновникам, холоп?
Боб Фарпер.
В ФБК работают очень несчастные люди, потому что счастливые часов не наблюдают.
Твиттер, водка и мельдоний.
Часы сенатора Клишаса за 163 миллиона рублей вызваны двумя мировыми войнами и западной русофобией.
Бажена Рынска.
Это тот самый Клишас, который с помощью продавливания подлинных законов защищает свое богачество. Читаем. Вот еще один член путинской ОПГ. Сначала помог присвоить Норникель, потом залез в Совет Федерации и там продавливает законы, помогающие скрывать свои темные делишки.
Леонид Волков.
Напомню, что сенатор Клишас еще и председатель либеральной платформы «Единой России». Главный либерал. У них там все такие. Где каждый в душе Сид Вишес, а на деле сенатор Клишас.
Сенатор ответил оппозиционеру, что его коллекция часов еще намного больше. В специальном сейфе в его кабинете в Совете Федерации хранятся 32 турбиона, и все они куплены на честно заработанные деньги, с которых уплачены налоги, заявил Клишас РБК. Критики расследования, вместо того, чтобы привычно обвинить Навального в отрабатывании политического заказа, заняли ту же линию защиты. Ну да, высокопоставленный чиновник богат, но что с того? Дмитрий Колезев.
Интересный ролик Навального про Клишаса. Интересно, что это даже не привычное расследование, а такой левый памфлет о том, что быть богатым плохо. Приватизация 90-х была несправедливой, и во всем виноват Чубайс. Буквально. Юридические претензии к Клишасу не так уж велики. Пользование незадекларированными участками земли и автомобилем. Но зато, глядите, у него много дорогих часов и три огромных дома. Впрочем, конечно, это работает. Смотрю на Клишаса и ненавижу. Часы, дома, майбах. Вот сволочь. И почти верю, что при президенте Навальном в России все начнут жить по справедливости, а вместо майбахов сенаторы будут ездить на малолитражках.
С другой стороны, то, что во власти все такие, еще не значит, что их это оправдывает. Эль Мюрид.
Ничего необычного в расследовании нет и быть не могло. Классическая биография ельцинско-путинской элиты. Бывший чиновник, сидевший на приватизации в РФФИ, после ухода с госслужбы переместился в управляющие структуры приватизированных под его руководством активов. В любой другой стране это стало бы основанием для расследования и судебного решения. В России Путина за подобные шалости полагается иммунитет и кресло в парламенте. Абсолютно стандартная последовательность действий. Воры вначале приватизируют собственность, затем страну и государство, после чего принимают законы, легализующие украденное, затем закрывают рты несогласным. Расследования Навального уже давно утратили смысл. В воровской среде честных людей нет и быть не может по определению. В мафиозном государстве нет отдельно вора и отдельно чиновника. Это один и тот же персонаж. Мафия становится мафией и перестает быть организованной преступностью, когда присваивает государственные институты. В России нет ни одного государственного института, не захваченного мафией. Это идеальное в своей отвратительности государство, выпалшее из-под воротин братвы. Что-либо менять в нем бессмысленно. Оно все является раковой опухолью на теле страны. Поэтому либо опухоль убьет ее, либо ее вырежут и выбросят в таз с хирургическими отходами. Иных сценариев быть не может. Микстуры от рака не существует. Лечение на последней стадии возможно только оперативным путем. Уже поэтому расследования Навального перестали быть информативными. Еще одно — это как рассказывать о жизни еще одного конкретного таракана. Таракана на кухне, когда их там тысяча. Логика подсказывает, что пришло время обобщений, не вдаваясь в понятные частности и детали.
Илья Вайцман.
Уже давно вполне очевидно, что искать в коридорах власти персонажей, не замазанных в том, что ласково называется незаконное обогащение, просто бессмысленно. И совершенно логично, что сенатор Клишас кровно заинтересован в сокрытии информации о своей деятельности и успехах на этом поприще, отчего и мечтает отрубить интернет. Ну а как еще? Только так. Ну так и чего эмоционировать? Поставить галочку в списке напротив фамилии «доказано» и все. Списочек-то никуда не денется, уверяю вас. Из интернета ничего удалить нельзя, даже если басманный суд прикажет.
Телеведущая Екатерина Андреева дала интервью BBC, в котором, в частности, призналась, что она не смотрит телевизор, бережет свои нервные клетки. Мимо такого признания сетевые комментаторы пройти никак не могли. Телеграм-канал «Методичка».
Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того, чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге, тем, кто агрессивен очень с экрана. Никогда не догадаетесь, кто это говорит в интервью BBC. Екатерина Андреева, ведущая программы «Время» с 20-летним стажем.
Твиттер и ехидные твиты.
Екатерина Андреева очень любит себя, а вот вас, дорогие россияне, не очень.
Константин Калачев.
Известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор. Вот так и люди, делающие массовую колбасу, сами ее не едят.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Это главное правило бывалого дилера – никогда не употребляй свой товар. Власть на всех уровнях неукоснительно следует этому принципу, подобно иезуитскому монаху, свято хранит верность клятве. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни они, ни их дети не должны жить в условиях, создаваемых ими же самими в стране. Тут они временно работают, как будто приезжают на заработки на север. Отбыли вахту и назад домой, к детям в Лондон, к любовницам в Ниццу. Туда, где нет страны, которую они нам построили.
Право изливать агрессию с телеэкрана отстаивает в интервью радиостанции коллега Андреева Дмитрий Киселев.
Если говорить об уровне агрессии на российском телевидении, то, как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде, и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно, но это не совсем точная интерпретация. Мы просто видим, что происходит вокруг России, потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно.
Илья Варламов.
Киселев ответил на слова Андреевой об агрессии на российском телевидении. Не поверите, но российские телеведущие в этом не виноваты. Виноват Запад.
Один из основных выводов, который многие сделали из интервью, бывшая ведущая программы «Время» сознательно закрывает глаза на несоблюдение стандартов журналистской работы. По ее мнению, в новостях Первого канала информацию подают взвешенно. Не рассказать о каком-нибудь событии совсем не то же самое, что соврать. И хотя с Навальным она кое в чем совпадает, например, в том, что считает необходимым бороться с коррупцией, повода рассказывать о нем в эфире она пока не видит. Ян Матвеев.
Классное интервью с довольно сильно поехавшей Андреевой. «Я не при делах, что дали, то и читаю суфлера. Навальный ходит в посольство задания получать. На митинг выходит за 500 рублей. Украина очень важная тема. Сама я телевизор не смотрю».
Леонид Волков.
Эпичное интервью Екатерины Андреевой. Очень круто приподнята шторка в ад. Молодые, накачанные люди в масках за 500 рублей митинговали против пенсионной реформы. И вот это вот все.
Борис Кирюхин.
Прекрасный пример взвешенной подачи информации. Фотография Су-27, сбивающего малазийский Боинг.
Евгений Маслов.
Люди с другой точки зрения могут выступать на дожде. Замечательная ложь об информационном равноправии. Как будто эта транслирующая мутную информацию за большие деньги дамочка не знает, что аудитория «Дождя» и «Первого канала» соотносится примерно как 1 к 300.
В защиту Екатерины Андреевой пишут, что она не более чем зачитывала новости в эфире. Но этот аргумент опровергает ее собственные ответы на вопросы BBC, в которых она отстаивает право государства на цензуру и манипулирование новостной повесткой. Никита Щербаков.
Можно вопрос? А вот какие претензии к Андреевой, которая просто читает новости? Окей, наверняка еще делает подводки к сюжетам. Все. Вот объясните, какой смысл ее спрашивать про пропаганду?
Роман Сахаров.
Конечно, ведущий новостей может и не быть журналистом. Раньше вообще дикторы новости читали. Вот и тут героиня вспоминает знаменитых советских дикторов, как своих предшественников. Но быть настолько неосведомленной о стандартах журналистики, умолчание оказывается допустимо, потому что это не ложь. А государственное телевидение может и должно отстаивать государственные интересы. Но это не пропаганда. Да уж, подозреваю, что и журналисты Первого мыслят так же. Хотя для них это совсем позорно.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. Это последний выпуск нашей программы в 2018 году, и мы с телекритиком Славой Торощиной решили поговорить о том, что было интересного в телеэфире в этом уходящем году. Слава, ну, конечно, наша рубрика в основном посвящена была критике и всякого рода удивлению, насмешкам, но все-таки было много любопытного. Давайте вспомним, что же.
Вначале такая ремарка, вот по своему опыту знаю, что критика нравится всем. В большей степени, в меньшей степени, но она не вызывает особых нареканий. Но как только ты начинаешь говорить о хорошем, то тут же возникает огромное количество людей, которые хотят это хорошее оспорить, потому что хорошее обычно нравится меньше, чем плохое. Это такая преамбула к нашему разговору. Теперь о том, что было хорошего. Я бы сказала так, что в этом году интернет все-таки победил телевидение. Во всяком случае, в одном сегменте, я имею в виду сегмент рекламных денег, потому что объем рекламных денег в интернете в этом году больше, чем в телевизоре. Это, конечно, может быть, не такое громкое событие для зрителей, но очень важное для сути дела. Второе, что бы я выделила, это был год, в общем-то, революционный и переломный для утекания основного интереса все-таки каких-то более или менее продвинутых зрителей, тот же интернет. Те проекты, о которых я буду говорить ниже, они все взяты из интернета. Там вот наметился просто небывалый расцвет жанра интервью, ведь телевидение когда-то, причем это ведь было не во времена Троянской войны, это было, скажем, на заре путинской эры правления, все время размышляли, телевидение это десятая муза, не десятая, муза ли вообще, то есть о качестве телевидения и о телевидении как искусстве, может быть очень своеобразном, но тем не менее искусстве, говорили, были дискуссии, никого они не удивляли. Но вы представляете, если мы сегодня затеем такую дискуссию, это будет выглядеть по меньшей мере странным. Но вот именно интернет, казалось бы, такой совершенно неприспособленный для какого-то серьезного разговора, как нам прежде казалось в начале этой эры, вот тем не менее он делает какие-то попытки. Жанр интервью, он начинался с Дудя, о котором мы много говорили, и который тоже был всякий разный, у него были и успехи, и взлеты, и падения, но тем не менее меня всегда в нем привлекал какой-то очень большой интерес к тому, что он делает. И глаз горит, и готовится он серьезно, и ищет какую-то свою интонацию, что очень важно. Но вот кроме Дудя в этом году появилось немыслимое количество разговорных проектов на YouTube-каналах. Назову только там, допустим, «Нежный редактор», «А поговорить», «На троих» – это Алексей Пивоваров, Тихон Дзятко. Это ОМ Олега Меньшикова. Ну, просто действительно, это еще не Познер. Очень много перечислений, и они разные, и не все интересно, не все качественно, но тем не менее, самое важное для телевидения это какой-то поиск какого-то нового языка, новых средств выражения или хотя бы возможность выражать как-то открыто свои мысли. Мне как казалось интересным тоже не всегда проект «Арзамас» на канале ТВ-3. Канал ТВ-3, кстати, тот небольшой канал, который позволяет себе поиски довольно активные. Именно в сфере кино прежде всего. Вот «Арзамас», они берут какие-то фильмы, ну, условно говоря, там «Бриллиантовую руку» и начинают разлагать эти фильмы на молекулы, на атомы, приглашают огромное количество интересных людей, и вот через каждую эту деталь просвечивает эпоха. И в конце ты начинаешь понимать, даже люди, которые там не жили в ту эпоху, не очень представляют, что это такое, они видят рифму очень большую между той эпохой и нынешней, что, по-моему, и является, так, если не главным смыслом, то один из смыслов вот этого проекта. Ну и ветераны не сдаются, Парфенов, он уже год почти выпускает свой «Парфенон», тоже с разной степенью успеха. Ну, чтобы не совсем как-то обижать телевидение, я хочу сказать, что там тоже бывают, вот именно в жанре интервью, какие-то интересные проекты. Ну, вот, например, как-то, может быть, не очень громко, но очень качественно работает Сергей Николаевич на канале ОТР, это общественное телевидение. Я об этом канале тоже нужно сказать несколько слов, потому что он как-то развивался странно и начинался странно, и был очень такое отношение к нему какое-то очень странное, в том числе и я выражала какие-то пессимистические нотки были в моих рассуждениях, когда я говорила об ОТР. Но теперь они нашли какую-то свою дорогу. У них такой большой проект «Отражение». Он идет в прямом эфире несколько раз в день. И там обсуждаются все какие-то очень важные вещи, причем обсуждаются без истерики, нормальными голосами. Какие-то приглашаются эксперты. Вот, в частности, было очень интересное обсуждение. Вот мы говорили в прошлый раз о том, какую бурю вообще вызвала пресс-конференция Путина. Там тоже были обсуждения. И там тоже говорили о каких-то важных важных вещах, но очень спокойно и достойно. Есть еще там, допустим, братья-верники, к ним тоже можно относиться по-разному. Они тоже работают в жанре интервью на канале «Культура». Тоже, если им человек интересен, то это интересно. Вот одно из последних, для меня это было просто такое откровение, их разговор Ксении Рапопорт. Ну, впрочем, Ксения Рапопорт – это тот человек, крайне редкий для телевидения, который, в общем, ну, наверное, даже если ты постараешься как-то испортить с ней разговор, впечатление от этого разговора, то не получится. Но вот самые такие большие перемены, которые можно даже назвать революцией, это в сериальном кино. Самое качественное, чем повторяю, качественное, не только в смысле художественном, но в смысле поиска какого-то нового языка, и обсуждаемые фильмы, они теперь на платных интернет-платформах, начиная с ТНТ-премьер. За небольшую плату можно посмотреть «Домашний арест», режиссер Павел Буслов, это, я напоминаю нашим слушателям, автор легендарного «Бумера», «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова. Это, мне кажется, самое интересное, что было. «Год культуры» – это Тито Калатозишвили, внук знаменитого Калатозова, с Федором Бондарчуком в главной роли. Ну и много других проектов. Фактически я перечисляю то, что было на канале ТНТ. А вот на всем пространстве «Огромного телевидения» были только три приличных сериала, о которых можно говорить. Это «Садовое кольцо» Алексея Смирнова, «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и ненастья Сергея Русулюка. Об этом мы так вскользь говорили. И что мне кажется очень интересно, что в разной степени, при разном качестве всех этих фильмов, их объединяет одна общая большая тема, которая мне представляется невероятно важной, это подмена реальности. То есть мы же живем в подмененной реальности, вот люди в интернете так или иначе пытаются ее исследовать, а люди в телевизоре вот именно творят эту подмененную реальность. И вот этот вот разговор, который, я уверена, будет продолжен и в следующем году, мне он кажется чрезвычайно важен. А если говорить об итогах других, вот не только хороших, как-то мы вот в канун года, в традиции нашей, она же как бывает, вот тонны ненависти, моментально в канун Нового года в телевизоре меняется на тонны безе, и уже не знаю, что хуже, потому что ненависть как-то получается органичней. Так что если возвращаться к общим итогам, я бы назвала этот год годом Соловьева. Не только потому, что у него был юбилей, но и потому, что он продолжал задавать тон вот этой вот доминирующей стилистике. Он решился на проект, а слово «решился» здесь, по-моему, очень уместно, потому что решиться на такой проект, сотканный из лести, не каждый может, я имею в виду его передачу «Москва, Кремль, Путин». И он продолжал оставаться самым любимым, самым узнаваемым человеком телевизора. Мне кажется, это и есть самый главный итог. То, как сейчас вот в телевизоре продолжается вот эта смена ненависти на безе, это, конечно, очень любопытно смотреть, вот где проходит эта граница. Вот, например, прямо можно сказать сейчас, Шинин раздавал в эфире шарики всем своим друзьям и врагам и всячески пытался быть очень позитивным и добрым. Но ведь вся страна, или во всяком случае те, кто хочет в этой стране, как обычно это бывает, обсуждают ролик, в котором... В котором вот этот Шенин, маленький ролик, это корпоратив там на Первом канале, или, может быть, даже корпоратив его программы, этот ролик невероятно выразителен, даже не потому, что этот наш десантник в маечке с наколками и с бокалом там чего-то, не знаю чего, и очень уже такой тепленький. Дело не в том, что он ругается матом, но это как бы бывает, случается с людьми, которые любят повеселиться в России. А дело в том, что это какой-то очень такой точный ролик, попадающий, вот мне кажется, в его суть такого гопника, такого из подворотни, который ухватил быка за рога и просто вне себя от счастья, вот от этой воли, от этой вседозволенности, она его просто распирает. Ну и чтобы уже завершить итоги. Мне кажется, очень важным интервью, которое дала королева Первого канала, властелин времени Екатерина Андреева. Властелин времени, я имею в виду то обстоятельство, что она уже 20 лет. Она 20 лет ведет программу «Время», а до этого она еще работала какое-то время на канале. То есть она ветеран из ветеранов. И вот что мне кажется важно, что вот в ее интервью довольно пространном, тут не скажешь, он есть и в такой версии, и в бумажной, можно послушать, посмотреть. Ей будет трудно сказать, что ее не так поняли или как-то переврали, потому что тут каждый может убедиться сам. Так вот, отношение вот этого ветерана и человека, который проводит политику, так сказать, партии и правительства в жизнь, оно, конечно, производит мощное впечатление, потому что, когда ее спрашивают о том, а что же вы вот берете и вы даете какую-то ложь откровенную в эфире о том, что там какой-то украинский самолет хотел сбить самолет Путина, она говорит, ну, это горячие пирожки, некогда было вот это вот некогда было проверить, это даже не для первокурсника факультета журналистики, это просто для любого школьника нормального, так сказать, ну, который представляет, как устроен этот мир, не проверить такую новость, это уже, по-моему, диагноз.
Самое главное, Слава, что она говорит, что она не смотрит телевизор.
Да. Вот я к этому и веду, что она не смотрит телевизор, это в ответ на то, как она относится к программе «Шенин». Она не смотрит телевизор, потому что бережет свои нейронные связи в своей золотой голове, чего я желаю и всем нашим зрителям и слушателям.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго в 2019 году.